Всем привет, это снова редакционный подкаст фонда 1929, Содружество независимых журналистов-расследователей, в студии я, Алексей Сульпужников, IT-директор фонда, с нами Григорий Пасько, директор фонда, привет, Григорий, Галина Сидорова, директор наших программ, наш соучредитель, привет, Галин, и Вероника, привет. Да, Вероника, наш редактор нашего сайта и наших социальных сетей, привет.
Привет.
Ну все, да, все уже отдохнули, все уже поработали 2 недели, много всего нового, интересного. Начались снова выходить расследования. Ну, естественно, у меня такое ощущение, что российская журналистика родилась уставшей, иногда бывает. Происходит много нового интересного, происходят такие вещи, которые уже даже не на уровне новостных, а на уровне системных, таких тектонических. Меняется журналистика, меняется подход к расследованиям, меняется их восприятие в обществе, кстати. Вот всем предлагаю об этом поговорить, о том, как это все меняется, куда это все придет. Я знаю, что у Григория были какие-то большие мысли по этому поводу. Давай мы с тебя начнем, ты нам расскажешь, а потом посмотрим, что мы по этому поводу можем тебе возразить.
Ну, не знаю,
мысли
как насчет большие.
Мысли директора.
Насчет большие мысли, я бы их обозвал скромнее, так скажем, впечатления от начала Нового года. Хотя события, которые оформились в явление, они, разумеется, корнями из прошлого года. Значит, первое. Многие журналисты уже уехали из России и расселились по странам, по разным странам. И в основном журналисты-расследователи. В связи с этим мне как-то вот буквально случайно попало стихотворение, уж извините за лирическое отступление, стихотворение Марины Цветаевой от 1925 года. «Расстояние версты мили нас расставили, рассадили», это у нее так с паузой, «чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли, по трущобам земных широт рассовали нас, как сирот».
Ну, 22-й год – это же год столетия философских пароходов.
Да, кстати. Но, несмотря на то, что нас рассовали как сирот, в сиротском положении журналистика, тем не менее, на мой взгляд, не оказалась, потому что расследования никуда не делись, и их качество в общем, в целом, не ухудшилось, хотя отдельные моменты есть к ним претензии. Например, только у важных историй я насчитал с Нового года 5 материалов. Разного качества, не все они расследовательские, но тем не менее, да. И последний был это интервью их об исходе адвокатского сообщества из профессии. Это «Адвокатская улица» начала, и эту тему вот они продолжают. Это симптоматично, я чуть позже вернусь к этой теме. Третий пункт. Появилась анонимность. Мы об этом уже говорили в предыдущий раз. И сегодня можно констатировать, что это новая реальность, когда материалы пишет команда и подписывается. Команда такая-то, там, допустим, агентство. Дальше. Участились краудфандинговые кампании. И вообще поиск денег у доноров – это тоже новая реальность. Активный, я бы сказал, поиск денег у доноров. И это в том числе
новые… Ну, краудфандинг – это не доноры, Гриш.
Это сбор, да, ну, микродоноры.
Это как раз попытка уйти от доноров.
Да. От крупных доноров на большое количество читателей, да. И попытаться привлечь читателей к финансированию проектов. Это,
микродоноры, микрофинансирование, скажем так. Новая реальность и в то же время это новые опасные увлекательные риски, потому что российский закон ставит под угрозу не только получение, преследование, угроза преследования, не только получение денег. То есть преследуют не только те, кто берет деньги, но и те, кто их дает. Еще я бы...
Это как со взятками, получается.
Ну да, да. Еще момент, который я вот буквально сейчас вспомнил, о том, что военных расследований, на мой взгляд, очень мало. Путин буром прет к войне, к новой, а о передвижении войск и прочем писать, кроме одной известной нам команды...
Подожди, но есть Conflict Intelligence Team, который на самом деле делает очень хорошие материалы. К ним есть одна единственная претензия. Мы не понимаем, откуда они берут фактуру.
Ну, да.
Но они ее как раз в поле собирают.
Нет.
Да, они, ну, ее, они ее собирают в поле, но они собирают ее у тех, кто ее собирает в поле. Вот,
вот,
скажем так.
Вот, вот, вот,
вот.
Да, давайте я дальше продолжу свои общие такие заметки. Новая реальность, хотя для кого она новая, это штрафы. Медиазону душат штрафами, мемориал душат штрафами, Русь сидящая расписана там на несколько месяцев впереди, судебные заседания по штрафам и так далее. И Романова Оля пишет, что силы неравные нас, наверное, задушат. И никто особо не скрывает, цитирую, что из-за нас Центробанк России собирается запретить криптовалюту в России. Сегодня все каналы новостные российские только об этом и верещат, что надо по типу Китая и Ирана запретить эту криптовалюту в России.
Ну, об этом я отдельно поговорю, конечно.
Да. О профессиональных сообществах я начинал с адвокатского. Я тут могу вспомнить, что Союза журналистов в России давным-давно нету. И объясняется, нету и Федеральной палаты адвокатов, которая не может защитить преследуемых ее членов, как-то Ивана, допустим, Павлова. И еще, наверное, последнее наблюдение с начала Нового года. Скорее не о журналистике и не о расследованиях, а такое общее наблюдение. Это в условиях расширения приступов агрессии военной России усиливаются приступы российской же пропаганды. А достойного ответа в виде достойной контрпропаганды я не вижу. Вот у меня все. Такие
заметки. Предлагаю начать с последнего. Все-таки, коллеги, ну, мы очень много и часто говорим про журналистскую этику. И, с одной стороны, правда, на самом деле, когда есть оголтелая пропаганда, вроде бы нужна контрпропаганда. То есть, другая пропаганда, пропаганда с другим знаком. Но с другой стороны, заставлять и призывать коллег, журналистов, заниматься не журналистикой, а пропагандой, пускай даже контр, пускай даже за хороших ребят, против плохих, я считаю неправильно.
Ну, я под контрпропагандой имею в виду честную журналистику.
Вот об этом надо говорить, потому что все-таки контрпропаганда – это тоже пропаганда. Но, смотрите, да, те же важные истории, о которых ты сказал в самом начале. Посмотрите на их огромную роль в казахстанской работе, в казахстанском кейсе. Русские журналисты, россияне, русскоязычные журналисты, когда началось в Казахстане, ринулись туда на помощь тем коллегам, которые остались без интернета, без нормальной связи, находили с ними каналы взаимодействия, давали информацию, расследовали, где что там у семьи Елбасы, где что у семьи нового Елбасы. Елбасы 2.0, который Тукаев. Да, но на самом деле, пока ОДКБ защищала там власть Тукаева, российские журналисты защищали свободу информации и вообще свободу в Казахстане. И это здорово на самом деле. Два направления, потому что одни идут по государственному ну, как бы направленности по захвату, по защите, по удержанию власти, а другое, то есть гражданское общество тоже солидаризируется из-за этого и начинает рассказывать настоящие вещи, в том числе журналистика, это очень замечательно, я считаю.
Ну, я вот согласна с Лешей в том, что конечно, ну, мы иногда так привыкли говорить контрпропаганда. На самом деле, что такое контрпропаганда, и вообще это слово, по-моему, тоже не совсем правильное, контрпропаганда – это журналистика факта. И на самом деле противопоставить той вот тому ужасу, да, той информационной войне, которая льется там из телевизора, постоянно выливается, можно только журналистику факта. И тут, как бы, наверное, о контрпропаганде говорить неправильно все-таки.
Ну да.
Честная журналистика, журналистика факта, расследования честные, которые построены на фактах, да, информирование людей, чтобы люди понимали, где есть, вот чего у нас, как бы, на чем построена, собственно, пропаганда, да, когда журналистика мнений перемешивается, мнения, которые как кому-то там нужны в данном случае, да, перемешивается якобы с журналистикой информационной, то есть с фактами. И все это подается к такой винегрет, да, и в результате получается то, что получается. А наша задача, ну, естественно, журналист имеет право на свою точку зрения, высказывать свою точку зрения, но это должно быть всегда понятно, где мнение журналиста, а где фактура, где то, что действительно, где событие, да, собственно, которое произошло. То есть вот это на самом деле азы журналистики, да, профессиональной, которые сейчас всячески нарушаются, и то, что мы можем, да, со своей стороны, да, ну, те люди, которые хотят, по крайней мере, остаются люди, которые хотят заниматься честной профессиональной журналистикой, они должны просто из этого исходить, и, в общем-то, и пытаются из этого исходить, насколько я понимаю.
Слушай, ну вот возвращаясь к этике, вот те же ребята из Conflict Intelligence Team и многие другие журналисты сегодня много пишут о войне. О той войне, которой пока нет, о той войне, которая вот-вот разовьется, и это понятно. С одной стороны, журналист всегда идет за интересом аудитории. Аудитория сейчас жадно хапает любые факты о том, что может случиться, о военной технике, о ее передвижениях, о направлениях атаки на Киев, там, на Одессу, ну, куда угодно. Но при этом я просто вижу, что очень часто люди играют, ну, наши коллеги играют на вот этом общественном нерве, играют на этом пагубном интересе к конфликту, и насколько это этично, насколько этично пугать и бесконечно пугать свою аудиторию, пускай даже это расследование, пускай даже это какие-то данные, они пробивают по РЖД, ищут эти поезда, которые везут технику с Владивостока в Беларусь. Это очень здорово. Но я не понимаю, как к этому относиться, если честно.
Но люди, я, например, у меня нет здесь какого-то этического конфликта. Я считаю, что то, чем занимаются коллеги, они пытаются добыть любым путем, да, добыть информацию с мест и ее показать. Они занимаются ровно тем, чем должна заниматься журналистика и журналисты.
Полностью согласен. Но после... Но после...
Информацию публичной.
Но после этого происходит что? После этого другие коллеги из других изданий берут эту информацию, которую они создали, нарыли, предоставили, показали, и начинают усиленно пугать свою аудиторию. Люди любят бояться, это правда.
Это уже как бы проблема других коллег, понимаешь, чем они занимаются. Я считаю, что если на весах вот это вот добывать эту информацию, предоставлять ее, делать ее публичной, и не добывать, потому что кто-то испугается, конечно, я, например, за то, чтобы добывать и предоставлять общественности. Пусть общественность уже там делает выводы свои.
Да, вот тут я с тобой полностью согласен.
Я не считаю, что эту информацию нужно прятать.
Меня как раз в этическом плане...
Ну, в смысле, нужно ее не добывать.
Меня как раз в этическом плане немножко напрягает одна вещь. Вот то, о чем ты сказала. Информация... Да, это очень важно, и надо добывать и показывать. Но журналисты начинают ее интерпретировать. Интерпретировать, как будет. Будет столько-то жертв, будут такие-то страшные вещи, такие-то районы должны быть эвакуированы, потому что там будут происходить бои. Вот это, мне кажется, не очень правильно.
Это тоже интерпретация, понимаешь? И на самом деле вот очень важно, и, собственно, в этом, наверное, и заключается, и состоит журналистская этика, чтобы люди, которые это читают и смотрят, четко понимали, что вот информация, вот события, да, которые происходят, а вот это вот уже мнение там Пупкина, Сидоровой, там, неизвестно, неважно кого, да, Пасько или Шлепужникова, об этих событиях. И вот если есть четкое понимание, четкое разделение, представление этой информации именно в таком разделении, в таком разграничении, тогда все нормально. Тогда люди понимают, что да, ну вот Пупкин там считает, что это вот надо эвакуироваться, а вот Иванов там или Петров считает, что нет, не надо. Это уже другая история, понимаешь? То, как считают какие-то журналисты или какие-то там...
То есть со всеми мнения. Другими пунктами моими вы согласны?
Нет, что ты, не совсем. Григорий, у меня к тебе вопрос
такой
есть.
Это важный момент, да, извини, Леш.
Григорий, смотри, у меня к тебе один вопрос. Вот, ты человек опытный. Многоопытный, я бы сказал, да? Как ты считаешь, в период, когда происходит вот такое в мире, там чуть ли не мы стоим накануне обмена ядерными ударами между Москвой и Вашингтоном, вот все остальные темы, которые занимаются расследователи, журналисты-расследователи, в том числе российские, они не становятся неважными?
Нет, потому что многообразие картины жизни, оно... помогает дополнять понимание какого-то события на другом конце, допустим, планеты. Та же подготовка к войне и коррупция в России, да, они, на мой взгляд, взаимосвязаны.
О, как, еще как.
Да, и писать одно, можно писать об одном и читать об одном. Ты понимаешь, что, почему и как происходит другое. И поэтому, ну, вы уже упоминали насчет того, что в поле там журналисты, да, особенно они должны быть в поле, когда развиваются какие-то события, назревают какие-то конфликты. Я как раз из числа тех журналистов, которые предпочитают своими руками пощупать, глазами увидеть, ушами услышать, ногами пройти, а не со спутника или там, сидя где-то, черт знает где это место события, писать и проводить расследование.
Да, в этом плане, конечно, огромное...
Это тоже журналистика такая, пожалуйста.
Огромные молодцы телеканал «Дождь». Как бы пока все радиостанции известные, типа «Эхо» или «Газеты», работали просто по удаленке с местными жителями, они взяли и отправили своего журналиста, который проехал там почти половину Казахстана и был в самых-самых горячих точках, и рассказывал самую подробную, самую настоящую информацию. Я искренне наслаждался этой работой. Вот страшная, конечно, история, но работа была очень качественная у коллег. Хоть это и не совсем расследование, но это вот то, о чем ты говоришь, наблюдение своими глазами, своими ногами. Ну, конечно, рискованно и опасно, потому что там пули летали в Алматы, где были журналисты. Все согласны с Григорием, получается?
Ну,
что несмотря на всю, несмотря на всю эту жуть, которая творится, надо продолжать писать и говорить.
В любом случае нужно продолжать писать и говорить, потому что, а как иначе?
Ну, имеется в виду о других темах.
О других темах, не о войне, потому что я сейчас, ну, возьми любую газету, там, мы берем, не знаю, «Ведомости» или «Нью-Йорк Таймс», и там все вот в этой, обмазано этой пока еще не случившейся, и той, которая никогда не случится, я надеюсь, войной, а других тем как будто не существует.
Нет, слушай, конечно, нужно продолжать, и о других, Галин, прям буквально вот полсекунды.
Да-да-да, извини.
Конечно, необходимо продолжать писать и говорить о других темах, потому что, ну, ребят, это элементарно получается, если мы будем говорить или писать, допустим, как журналисты, не мы конкретно, да, только о войне, только что-то негативное, то, ну, давайте будем честны и откровенны, это просто нагнетание паники. Я не вижу в этом абсолютно ничего хорошего. Насколько бы не были эти темы животрепещущие, и насколько бы не были профессиональные люди, которые пишут об этом?
Ну, я не, на самом деле не считаю, что сейчас мы говорим и пишем, ну, я имею в виду в более широком смысле, да, вот журналисты говорят, пишут только о войне. У нас есть омикрон, у нас есть масса, у нас есть вообще ковидная тема, и у нас есть масса каких-то, вот когда читаешь, особенно, да, смотришь телеграм-каналы разные, да, или разных своих коллег, или разные какие-то уже как СМИ телеграм-каналы, мы куча всякой информации с мест. Вот я, например, про Владимир всегда с интересом читаю. Там про войну.
Спасибо.
Что-то я не очень читала, но зато много интересного там про губернатора, про всякие там местные проблемы.
Самое красивое там было вчера.
Я как раз не считаю, что...
Самое красивое там было вчера. Руководитель аппарата губернатора задержали, и вменяет ему присвоение государственной собственности, что, в принципе, не ново для российских регионов, но в чем суть? Он присваивал подарки, которые были подарены губернатору предыдущему, и увозил их к себе домой. Вот коррупция мельчает.
Хорошие были подарки.
Григорий,
у меня такое ощущение, Лёш, у меня такое ощущение, что мы сейчас немножко предались общей вот этой... Лёш, вот мы сейчас поддались, мне кажется, общей какой-то вот этой настрою наших федеральных, особенно телевизионных СМИ. Потому что там все время кричат про войну в той или иной форме, да?
Открой номер новой газеты под редакцией
Нобелевской. Да, региональный, не только, да, ну... довольно широкой повестки и абсолютно не зацикливаются только на то
К сожалению, глобальный сбой в Jitsi не дал нам возможности закончить полноценно этот выпуск. Тем не менее, тема большая. Я уверен, что и на будущей неделе у нас будет возможность с коллегами об этом поговорить, договорить, потому что еще осталась и тема анонимности, и тема какой-то профессиональной этики в новых условиях, новой этики, как говорят некоторые коллеги. Поэтому мы не прощаемся, мы лишь прерываем нашу тему, наш разговор. До будущей недели, пожалуйста, оставайтесь с нами.